Антонио. Стояло жаркое лето, пестрели поля цветами, зеленел лес. Каждая травка, каждый маленький цветочек тянулся к солнцу, радуясь голубому небу и теплу. Порхали разноцветные бабочки, ползали маленькие, еле заметные насекомые. Всюду чувствовалась жизнь. Только изредка, среди безмолвной тишины, точно отдаленное эхо, раздавались чарующие звуки. В немом трепетании прислушивался ручей. С этой нежной мелодией хотели слиться и его капризные, прозрачные струйки. Кто этот певец? Кто творец этих звуков? Чаще небольшого куста сидит маленькая серенькая птичка и поет громко-громко. Ей как будто хочется, чтобы ее песня была слышна всюду. Но вот она вспорхнула и полетела, оставя за собой снова благоговейную тишину. На берегу реки, где так часто раздается детский смех, было так же тихо. Все покоилось в какой-то дремоте. Вдруг, совсем неожиданно, зашевелились ветки, черемухи, будто до них коснулся сильный порыв ветра, и между кустом появилась фигура мальчика лет 10. По смуглому цвету лица и вьющимся волосам его можно было принять за иностранца. Поношенное платье, из которого он сильно вырос, показывало его худобу. Большие темные глаза смотрели печально. В руках с длинными сухими пальцами он бережно держал маленькую скрипку. Следом за ним плелась белая собака, такая же худая, как и он. Подойдя к реке, мальчик опустился на колени и, черпая пригоршнями воду, стал с жадностью пить. В его стройной фигурке чувствовалась усталость. Пройдя несколько шагов, он лег на теплый песок и положил голову на мягкую кочку, поросшую травой. Собака легла рядом, опустив голову на его грудь. Скрипку, прежде чем лечь, он положил на шляпу с широкими полями. Скоро веки, опущенные густыми ресницами, плотно закрыли усталые глаза мальчика. Палящее знойное солнце, как бы не желая потревожить его покойный сон, спряталось за набежавшую тучку. Кругом снова ни звука. Мальчик был итальянец. Его звали Антонио. Он родился в Неаполе среди чудных красот природы под вечно голубым небом. Он рано потерял отца и жил со своей больной матерью в нижнем этаже, темном и сыром. Летом в их печальном жилище свет проникал только через отворенную дверь, а зимой оно освещалось лючерной. Это висячие на цепочках лампочки в виде крытых маленьких лодочек, прикрепленные цепочками к высокому медному подсвечнику. Горящий в них толстый фитиль распространял смрадный запах масла. Жизнь Аннунциаты, матери Антонио, была тяжелая. Она с утра уходила на море и помогала рыбакам таскать в корзинах морских ежей и ракушки, которые идут в Италию в пищу. Антонио был почти неразлучен с ней. Часто вечером, сидя за скудным ужином, Аннунциата, держа на руках своего сына, гладила его шелковистые волосы и целовала в голову. Нередко из ее глаз катились слезы по его лицу и рукам. Мальчик сейчас же поднимал на нее свои вдумчивые глаза и долго, пристально смотрел. «Бедный мой крошка!» иногда вырывалась из ее больной груди. «Что будет с тобою потом? Куда ты пойдешь? Кто тебя приласкает, когда не будет меня?» Но дитя, счастливое настоящим, не думало о будущем, и, убаюканная тихою песнью матери, спокойно засыпала на ее руках. Был у него в детстве еще один друг, старый рыбак. С ним он часто ездил в море. Он рассказывал ему чудные рассказы, учил петь и играть на скрипке. Антонио с самого рождения любил природу и музыку. Сидя часто на берегу, он прислушивался к серенадам, сливающимся с шумом волн. В этом шуме ему слышались точно человеческие голоса, и смех, и плач. В играх и веселье товарищей он никогда не принимал участия. Ему нравилось быть одному. Иногда он целыми часами следил за рыбаками, собиравшимися в дальний путь на ловлю кораллов, или любовался солнцем, когда оно, как огненный шар, опускалось в водяное пространство. После заката, едва раздавался звон колоколов, он шел в храм слушать «Аве Мария». Эту песнь Святой Марии поют в храмах после заката солнца. Во время молитвы в его глубоких глазах светилось что-то недетски печальное. Шли за днями. Аннунциата становилась все слабее и слабее, а Антонио все задумчивее и задумчивее. Он значительно вырос и помогал матери сколько мог, хотя помощь его была незначительна. Все свободное время он играл на скрипке. В ее звуках он находил себе отраду. По вечерам, когда они приходили с работы, мать готовила ужин, он садился у двери своего жилища и играл, собирая подле себя целую толпу. Благодаря тонкому слуху и памяти он мог передавать на своей маленькой скрипке все те мотивы, которые слышал. Однажды, вернувшись домой довольно поздно, Антонио застал свою мать в слезах. Больно сжалось его сердечко, и он, бросившись к ней на грудь, проговорил: «Мама, дорогая моя милая, не плачь. Я теперь большой, могу работать. Завтра же рано утром я пойду играть. мне подадут. Не плачь, моя звездочка ясная». Аннунциата целовала его глаза и благодарила Бога за посланное ей утешение. На башенных часах пробила полночь. Антонио крепко спал. Не спала одна Аннунциата. Перед ее глазами проходила вся ее жизнь. Она вспомнила себя девочкой, когда ее мать, так же, как и она, ласкала ее. Вспомнила, как она ждала этой ласки и как горячо любила свою мать. Вспомнила также, как хоронила ее и как горько-горько плакала. Мысли ее путались. Она чувствовала, что на нее надвигается что-то страшное, и это страшное заставляло больно биться ее сердце. И чтобы сколько-нибудь успокоить себя, она подошла к спящему мальчику, опустилась подле него на колени и стала целовать его ручку, сжатую в кулачок. Его крепкий сон и ровное дыхание успокоили ее, и стало горячо молиться. В каморке старого рыбака холодно и неуютно. Тикают на стене большие часы. Старый кот дремлет в углу. «Дедушка», — говорит Антонио, — «и сегодня они меня звали ехать с ними. Теперь я стал лучше играть. Они едут в большой город, где хорошо платят. Я поеду, дедушка. Тебе и одному не прожить. Мамы нет, я один. Поеду, дедушка. Они обещают меня одевать и кормить. Может быть, когда я буду много зарабатывать, они мне дадут денег. Я тогда приеду назад и все отдам тебе. Хорошо, дедушка? Бог благословит тебя, мой добрый мальчик, я тоже недолго погощу на этом свете, довольно поработал. Более моченьки нет, пора и на покой. Не говори так, дедушка, не говори. Приедет тетка Марина, возьмет тебя к себе, ведь ты отец ей, а потом я вернусь, и мы опять заживем. «Да, да», — ответил протяжно дедушка, — «приедешь, приедешь, опять заживем вместе». «Ну что ж, завтра повидаю Петруччо и Нинина, попрошу, чтоб не обижали, берегли». Перед тем, как уехать с шарманщиками в Россию, Антонио пошел на могилку матери и, припав к ней, долго плакал. Вспомнил он ее заботы и ласки. Вспомнил, как им было хорошо вместе. о бедности, усталости и лишениях он не вспоминал. Для него их не существовало. Ласка и заботы матери покрывали все. «Мама, мама!» — повторил он несколько раз. «Зачем? Зачем?» В этот тяжелый день прощания на холмик, под которым лежала Аннунциата, упало много горьких слез. Маленькие ручки мальчика долго поднимались и опускались над могилкой. Он собирал на ней травку. Потом, наплакавшись вдоволь, вышел с кладбища. По дороге ему встретилась знакомая девочка с цветами. «Прощай, Нанетте, не забывай, Антонио. А ты куда?» — спросила она и протянула ему цветочек. «Далеко, прощай». Проходя около моря, он остановился и долго глядел на его необъятную ширь. Вечерело. Издалека доносились песни. Прошел также мимо дома, где они жили с мамой. Тут живут уже другие. Он, не останавливаясь, шел дальше. «Ну что, мальчуган, завтра едем?» — послышался чей-то голос. «Не бойся, будь мужчиной, тебе будет хорошо. Вот и она поедет вместе с нами». И он показал Антонио обезьянку. «А, дядя Нинина!» — ответил ему точно с просонках Антонио. «Я готов». И он хотел погладить обезьянку, но та фыркнула и задела его своей длинной рукой. «За что? Я хотел тебя только погладить». Дедушка давно ждал возвращения Антонио. Мальчик, не раздеваясь, рассказал ему, где он был, кого видел. «А я побывал у Петруччо, попросил. Он обещал не обижать тебя. Я буду работать, дедушка, буду беречь твою скрипочку. Потом привезу тебе денежек, и тогда уж мы с тобою никогда больше не расстанемся. Буду ждать. Работай, старайся, и в случае чего помни, говори всегда правду, люби людей, каждый человек твой брат. Не забывай дедушку, а тебя дедушка никогда не забудет. Вот этот мешочек возьми с собой, в нем дедушкино сбережение, немного, но все же годится на черный день. Дай я тебе надену его на шею. Вместе. А это что, дедушка? Это, милый, самое для тебя дорогое. Это носила всегда твоя мама». Антонио широко открыл глаза. Точно светлый образ матери встал перед ним. С любовью поцеловав не то образок, не то монетку, он бережно вместе с мешочком спрятал на своей груди. На другой день пароход увозил Антонио. Куда? Он не знал. Его взгляд, полный тоски, беспокойно искал чего-то. Мимо него проезжали лодки, наполненные людьми с веселыми лицами. Дети копошились в лодках, прижимаясь к матерям. Антонио взглянул последний раз на Везувий. Из него вилась тоненькая струйка дыма. Подле него, завязанная в узелок, лежала небольшая подушка. В руках, обернутую пестрым старым платком, он держал скрипку. Теперь вся его жизнь осталась в прошлом. Затем, как он будет жить, он не знает. Оставляет ли Италию навсегда или только на время, тоже не знает. Кто эти Нинина и Петруччо? Добрые, злые, хорошие или плохие? Они его пригласили ехать, обещали кормить, одевать, и он поехал. О том, что его ожидает, он не думает. И, конечно, не посмеет спросить. Все быстрее и быстрее шел пароход. Берег и дедушка исчезли из виду. Но он продолжал чувствовать его горячий поцелуй и не менее горячие слезы, катившиеся у него в минуту прощания. Вечерело, когда Антонио подошел к красивой барской усадьбе. Там было какое-то торжество. Дети в разноцветных платьях и венках из полевых цветов с веселым смехом бегали по расчищенным дорожкам сада, оглашая воздух радостными криками. Это был день рождения маленькой Наташи. Раскрасневшаяся девочка с блестящими глазами походила на сказочную царевну. Ее белокурые волосы были украшены васильками, а воздушное голубое платьице напоминало крылья бабочки. «Здесь, быть может, мне не откажут в ночлеге», — подумал мальчик, и его худенькая ручка взялась за смычок. Он заиграл свою любимую песенку, которую так часто пела его мать. Не успел еще замереть в вечернем воздухе звук печальной песни Антонио, как дети, выбежав из сада целой гурьбой, окружили его со всех сторон. «Кто ты такой?» — послышались голоса. «Мама!» — кричала Наташа. «Посмотри, какой смешной мальчик! Точно цыганенок!» На ее настойчивый зов пришла молодая женщина и, обратясь к музыканту, спросила: «Дитя мое, откуда ты? Войди в сад, не бойся нас. Ты итальянец?» Она взглянула на мальчика ласково. «Да», — ответил Антонио. «А эта собака твоя?» — продолжала его расспрашивать Елизавета Петровна Ланская, мать Наташи. «Бианка?» «Да, моя. Но она русская и пристала ко мне давно». Собака, как будто понимая его слова, завиляла хвостом. «А ты сам давно приехал? Есть у тебя родные?» — продолжала спрашивать Елизавета Петровна, когда Антонио входил в усадьбу. «И она может войти?» — спросил он, рассеянно указывая на собаку. «Конечно, может». Робкими шагами зашел Антонио в сад. Прислонившись к дереву, он начал дрожащим от волнения голосом рассказывать свою грустную повесть. По временам губы его нервно вздрагивали, и бледные щеки покрывались ярким румянцем. Было видно, что, рассказывая, Антонио снова переживал все то милое, дорогое, что окружало его в детстве. Говоря о матери, он вдруг разрыдался. «О, вы не знаете, какая она была добрая, как она меня любила и как все ее любили! Где же твоя мама? Осталась на родине?» «Нет, она умерла, и у меня там только дедушка». «Сколько же тебе лет? И как ты попал сюда?» «Мне 10 лет, и меня привезли сюда наши. Сначала нам было очень хорошо, мы много зарабатывали, а потом нам запретили играть в больших городах. Музыканты уехали, а меня оставили у хозяйки. Она тоже бедная, и ей не на что меня содержать». После трогательного рассказа Антонио Детские личики сделали серьезными. Им не захотелось больше смеяться. Что касается маленького рассказчика, то он был как-то подавлен. «Ты можешь, если хочешь, остаться у нас ночевать?» — сказала Елизавета Петровна. «Куда ты теперь пойдешь? Скоро ночь. Иди на кухню, там тебя накормят». «А она может идти со мной?» — спросил Антонио, взглянув на собаку. «Конечно, я не хочу тебя разлучать с ней». «Да пошлет вам Господь здоровья», — сказал мальчик, выходя из калитки. Слова его, обращенные к матери Наташи, были полны благодарности. Несмелыми шагами он вышел из сада, и за ним поплелась его верная собака. Когда он скрылся из вида, дети разом заговорили: «Какой бедный! Какие у него большущие глаза! А какой оборванный! Но как хорошо играет!» «А вы видели его волосы?» — говорила со смехом Наташа. «Точно лес дремучий! Я всю ночь не буду спать! Не знаю, куда мама велит его положить. Надо запереть все двери. Пожалуй, еще что-нибудь украдет». Чудная майская ночь спустилась на землю. В воздухе как будто сильнее запахло молодой зеленью и цветами. В барском доме, так же, как в природе, настала полная тишина. Ложась спать, Наташа долго разговаривала со своей няней. «Няня, ты видела, какой противный мальчишка пришел к нам? Весь грязный, рваный. Мама так его жалеет, что, кажется, хочет оставить у нас навсегда. Не знаю, что он у нас будет делать. Все равно я с ним ни разговаривать, ни играть не буду. Такой противный». Долго Наташа говорила об Антонио, и в ее словах проглядывало какое-то враждебное чувство к мальчику. Няня слушала, слушала, да и сказала: «Деточка моя милая, не нам с тобой об этом рассуждать. На это есть воля барыни — оставить сироту или прогнать. Оставит у себя его, Бог ее за это вознаградит. Он такой бедный. Пришел на кухню, встал в угол, да и стоит. Есть боится. Я ему и говорю: сядь, голубчик, покушай и собачку свою покорми. Когда я ему принесла поесть, сначала ей дал, а потом уже и сам поужинал. И так боязливо. Все мы с жалостью смотрели на бедного сироту». Помолчав немного, няня прибавила: «Господи, не оставь его. Ну и жалей его, если хочешь, а мне так нисколько не жаль». Наконец голоса их смолкли. В усадьбе все спали, кроме Антонио. Облокотившись на подоконник, он смотрел в сад. На небе, как раз перед его глазами, сверкало то голубоватым, то зеленоватым светом большая яркая звезда. Ни один лист не шевелился. Где-то далеко пел соловей. Ему вторил другой, третий. Голоса их сливались. Слушая это чудное пение и любуясь цветущими полями, волшебно освещенными лунным светом, Антонио горько заплакал. Что вызвало эти слезы? Пение соловьев или красота дремавшей природы? Чувство полного одиночества или в его воображении встали дорогие черты матери? Антонио не мог дать себе отчета в этом. Он только сильно страдал. залил восток, и все начало понемногу оживать. Запели птицы, солнце засветило ярче, бросая целый сноп золотых лучей на сад и поля. На листьях дрожали капельки росы, цветы и трава искрились, точно усыпанные драгоценными камнями. Воздух стал свеж и душист. Ночную сырость заменило благоухающее утро. С восходом солнца вышел в сад и Антонио. Глаза его от бессонной ночи ушли еще глубже, и много в них было грусти. Вдохнув в себя утренний аромат полей и простор лесов, он поднял глаза к небу. Там был такой простор, такая ясность, что он невольно подумал: там ей хорошо. Согретый утренним теплом, он стоял неподвижно, точно очарованный. Но вот в кустах промелькнуло белое платье, раздался звонкий смех, и маленькие ножки быстро побежали по тропинке. Встреча с Антонио неприятно поразила Наташу. Задорно подняв голову, она сказала: «Что ты тут делаешь? Я думала, ты давно ушел. Надеюсь, ты скоро нас оставишь». И с этими словами она скрылась в густой зелени сада. Злые слова избалованной, гордой девочки больно отозвались в сердце Антонио. «Уйду, сейчас уйду!» И, крикнув Бианку, он направился к калитке. Но, вспомнив, что надо поблагодарить добрую барыню, пошел по направлению к даче. Елизавета Петровна только что встала. Она сидела на террасе, одетая в белый пеньюар, и пила кофе. Увидев приближающегося мальчика, она протянула к нему руки. «Здравствуй, дитя мое! Хорошо ли тебе спалось? Давно встал?» И, улыбаясь, подала ему чашку кофе. «Благодарю вас, мне было очень хорошо. Я пришел поблагодарить вас и проститься. Что ты, милый, я очень рада, что ты пришел к нам. Зачем тебе уходить? Оставайся у меня навсегда, совсем. Я постараюсь делать все, чтобы тебе было хорошо. Моей Наташе скучно одной. Вот вы будете вместе учиться и играть». Антонио слушал, притаив дыхание. Ему предлагали остаться навсегда, иметь кров, пищу, одежду и, может быть, ласку. Он боялся поверить такому счастью, боялся подумать, что не будет больше скитаться и ночевать у ворот или на скамейках в саду. Не сон ли это, думалось ему. И затем невольно вырвалось у него: «Моя мама всегда говорила мне, что Бог не оставляет сирот, и вот Он послал мне вас». Мальчик бросился к Елизавете Петровне и стал целовать ей руки. «Успокойся, мой друг, поди поиграй на своей скрипочке. А потом, когда будешь хорошо играть, я куплю тебе другую получше». «Нет, позвольте мне всегда играть на моей. Мне подарил ее дедушка». Не успел он кончить своей фразы, как на террасу с шумом вбежала Наташа. «Пойдем в поле», — сказала она, обращаясь к Антонио. «Будем ловить бабочек. Не правда ли ты всегда будешь делать все, что я тебе прикажу? Ты будешь моим лакеем. Хорошо?»
«Хорошо.
Я буду исполнять все, что вы захотите. На, возьми эти коробочки и сетку». «А зачем вам эти коробочки, барышня?» – спросил Антонио. «Потом увидишь». «Зачем? Пожалуйста, не разговаривай». Дети отправились в поле. При виде протекающей речки мальчик воскликнул: «А у нас в Неаполе есть море, красивое, голубое. У нас там хорошо». «Какой ты глупый! Ведь это река, а не море», — сказала Наташа. И, не желая разделять его восторгов, побежала за желтенькой бабочкой, которая, перелетая с цветка на цветок, старалась спастись от своей преследовательницы. Но злая девочка, отбросив сетку на землю, все-таки поймала бедняжку. «Вот тебе! Не хотела попасть в сетку, так сиди в моих руках». Антонио стало жаль бабочку, и он воскликнул: «Что вы делаете? Ведь ей больно! Зачем вам она? Отпустите ее! Ей так же хочется жить!» Бабочка билась в руках Наташи, желтенькая пыль с нее стерлась, и одно крылышко упало на траву. «Как ты смеешь, скверный мальчишка, делать мне замечания? Пошел прочь, я не хочу тебя видеть. Я назло передавлю всех-всех. Убирайся и не смей показываться мне на глаза». «Уйду, уйду. Простите меня, не сердитесь, но мне их очень жаль». И Антонио грустный пошел домой, оставив Наташу продолжать жестокую игру. Наступила осень, деревья в саду пожелтели. По утрам на поблекшей траве вместо теплой росы лежал тяжелый белый иней. На полях стояли щетиной остатки ржаной соломы. Умолкли птицы, не видно более ни бабочек, ни мошек. Природа умолкла. Сердце маленького итальянца давила безотчетная грусть. Он сознавал, что был чужой для всех. Наташа постоянно его преследовала. Елизавета Петровна большей частью брала сторону своей любимицы. Вопрос, что будет дальше, постоянно овладевал им. Учение, которым он интересовался и которое давалось ему очень трудно, так как он плохо знал русский язык, очень часто прерывалось капризами Наташи. Музыкой он также почти не занимался. Часто, когда Антонио куда-нибудь уходил, злой девочке доставляло большое удовольствие оборвать на его скрипке струну или облить чернилами тетрадку. Но мальчик все сносил с смирением и только втихомолку плакал. Да и кому бы он мог высказать свое горе? Ранее летом он мог уходить в лес, вдыхать в себя аромат цветов и слушать пение птиц, а теперь начало рано смеркаться, и ночи стали такие длинные и темные. Недолго заставил себя ждать и снег. Он скоро одел все окружающее в белую пелену. Деревья посидели, и одни только ели, наперекор другим сохраняли свою зелень. Всюду, куда только проникал глаз, стояли сугробы. Расчищались только аллеи сада, по которым на саночках любила кататься Наташа. Антонио был неотлучно при ней. Иногда, когда она была в хорошем настроении, то позволяла ему кататься на своих санях и даже сама его возила. Но когда ее хорошее расположение менялось, она налетала на него с кулаками, топала ногами и просила свою маму выгнать его вон. В такие дни Антонио невыносимо страдал и целыми часами одиноко сидел у окна своей каморки и, облокотясь на руку, следил за пушистыми снежинками, когда они, играя солнечными лучами, то медленно опускаются на землю, то с необыкновенной быстротою, подхватывая другие, летят все выше и выше. Прошло почти полгода, как Антонио живет у Ланских, но он все такой же худенький и такой же, если еще не более, грустный. Ласка, счастье, которое ему после разговора с Елизаветой Петровной, когда он решил уйти, казались возможными, на самом деле не существовали. Все были заняты своим делом, все жили только для себя. Его единственного друга, его верной Бианки, не стало. Она давно умерла. В минуту тяжелой тоски он часто переносился мыслями домой, вспоминал свою добрую мать и даже как будто слышал ее голос, тихий, ласковый, говоривший ему: «Бедный мой крошка, что будет с тобой потом?» А жив ли дедушка? Вдруг вырывалось у него из груди каким-то сдавленным, наболевшим стоном. Вспомнил его прощальные слова: «Люби людей, каждый человек тебе брат». И после всего им перечувствованного он сейчас же шел к Наташе и начинал разговаривать с ней. Он не хотел, чтобы она на него сердилась, хотя сознавал, что никогда не причинял ей ни огорчений, ни слез. Напротив, старался во всем угождать. В один морозный декабрьский день у Ланских собралось много гостей. Тройки и пары, заложенные в удобные с медвежьими полостями сани, одна за другой подъезжали к их подъезду. Гости, занесенные снеговой пылью, поспешно входили в нагретые комнаты, воздух которых был напоен сильным запахом гиацинтов. Со всех сторон слышались приветствия. Наташу ласкали, говорили, что она славная девочка, и матери ставили ее как пример своим детям. В гостиной было весело и оживленно. Гости, слышавшие о маленьком музыканте, просили его позвать. Антонио сейчас же пришел и по приказанию своей госпожи начал играть. «Это и есть ваш итальянец?» — спросила одна дама, подсаживаясь к Наташе. «Да, это Антонио. Он сирота. Мама взяла его к себе для меня, чтобы мне было не скучно». «И что же, вы его любите?» «Нет, я его не люблю». «За что? Разве он плохой?» «Нет, он добрый. Все делает, что я ему приказываю. Но я все-таки не люблю его». И, капризно закусив губки, она быстро встала и пошла к своим маленьким гостям. «Знаете, что мы сейчас сделаем?» — сказала она громко. «Пойдем в сад и будем кататься на санях. Сделаем гору». «Чудно, чудно!» — закричали все в один голос и побежали одеваться. «Вот-то будет весело!» И вся веселая компания целой гурьбой направились к выходу. Антонио не был приглашен. Оставшись один, он подошел к окну передней, выходящему прямо на аллею сада, и начал следить, как дети, выпущенные на свободу, перегоняли друг друга, кидали снежками и прыгали от восторга. видел и Наташу, важно сидящую на санках, в которые впряглись три мальчика, даже слышал ее веселый, довольный смех. «Счастливые!» — вырвалось у него невольно. Ему бы тоже хотелось присоединиться к этим счастливым детям, побегать и поиграть. Но с ним никто не хотел знаться, да и Наташа не позволила бы. И вот в то самое время, когда он был погружен в невеселые думы, чья-то рука слегка коснулась его плеча. Он обернулся и увидел няню. Она так ласково спросила его: «Ты что же, голубчик, не идешь поиграть с детьми? Побегал бы с ними. Ишь, как крутятся. Посмотри, какие красные, точно среди лета. Иди, иди, поиграй». «Меня не пригласили», — ответил Антонио, удерживая слезы. «Ступай же, ступай». Антонио не желал ничего лучшего. Он тотчас же надел свое теплое пальто, валенки, накинул шапку, спускавшуюся до бровей, и с веселым видом направился в сад. Ему казалось, что раз няня сказала ему идти, значит, с ним будут все играть. Дети, по-видимому, были очень довольны поиграть с итальянцем, но Наташа, не стесняясь гостей, смело выступила вперед и громко сказала: «Разве я тебя приглашала играть с нами? Звала? Сейчас уходи! Ты нам не пара! Ступай, ступай!» «Идемте», — обратилась она к детям. «Кто теперь меня повезет?» «Мы вас только что катали», — отвечали мальчики. «Надо теперь покатать Шуру, Нюту и Маню». «А не потом», — заспорила Наташа. Ее слова эхом долетели до Антонио. Он вышел из сада и направился к лесу. Проехали мимо ваза с дровами, прошли несколько мужиков и старушек, а он все шел и шел. Куда шел, он не давал себе отчета. Нарезвившись вдоволь, дети, довольные своим днем, вернулись в комнаты. Их ждал хороший обед. Елизавете Петровне показалось, что они прозябли, и чтобы согреть их, она села за рояль и начала играть. Дети моментально начали веселиться и бегать, и они бы долго еще шумели, если бы не доложили, что обед подан. Скоро подле столов, заставленных всякими закусками, сидели гости. Дети заняли места за другим столом с маленькими приборами. Среди них шла веселая беседа. Они рассказывали друг другу об играх, в которых сами же были действующими лицами. «А ты капризная», — сказал Наташа Коля Ивлев, самый старший из мальчиков. «За что ты прогнала бедного мальчика? Почему ему было не поиграть с нами? Он гадкий». «А почему?» — спросили дети все разом. «Потому что я его терпеть не могу. Корчит из себя что-то такое». «Да? Что? Что? Скажи!» «Если вы еще будете меня расспрашивать, я от вас уйду», — сказала рассерженная Наташа. Лакей, подавая суп, прервал их спор. Суп отвлек их внимание, и они с удовольствием принялись его кушать. Обед длился бесконечно долго. Гости начали собираться домой. Подле крыльца, освещенные луной, стояли тройки и пары. Нетерпеливые лошади мотали головами и побрякивали валдайскими бубенчиками, подобранными в тон. Елизавета Петровна и Наташа непременно хотели проводить гостей. Для них была готова одиночка, запряженная в красивые сани. Выехали за столицу. Тройки и пары быстро неслись вперед, а Елизавета Петровна с Наташей вернулись домой. Утомленные суетливым днем, они рано легли спать. Люди, приведя весь дом в порядок, также отправились на покой. Одна няня, обходя по привычке, прежде чем лечь спать все комнаты, заметила, что Антонио нет дома. Конечно, она об этом не доложила барыне, боясь ее обеспокоить, и только мимоходом сказала горничной Дуняше, что не увез ли кто из гостей итальянца. «Вот выдумала», — ответила ей в просонках Дуняша, «нужен кому-то твой итальянец. Подумаешь, какое сокровище!» Между тем Антонио, выходя из леса, встретил женщину с мальчиком, немного меньше, чем он. Мальчик был страшно худ и дрожал от холода. На нем не было ничего, кроме шали, завязанной сзади узлом. Его зипунишка был совсем разорван. Женщина, идущая рядом, была также в рваном полушубке. Антонио быстро подошел к женщине и спросил, что с мальчиком. «Все хворает. У докторши были. Спасибо, дала шаль и лекарства. А вы откуда идете?» «Из Лапина. Видите, вон эти постройки. Это и есть наша деревня». Антонио пошел рядом с ними и все расспрашивал, чем они занимаются. «И батюшка добрый», — ответила женщина. «Какое наше занятие? Деревня бедная. Хлебец плохо уродился. Да вот мальчик все болен. Совсем из сил выбился. Все на работу к сапожнику в другую деревню ходил. А как настали холода, значит, простуду схватил. Да все и стал прихварывать. Одежонка плохая, дорога дальняя. Вот и застудился. По ночам горит. Я и пошла к докторше. Дала лекарство. Дай ей Господь здоровья». В разговоре они незаметно дошли до избушки, где жила женщина. Избенка была ветхая. Еще на пороге слышался плач ребенка. В избе, кроме этой женщины, была еще старая бабушка. Она держала на руках маленькую девочку, также худенькую. Она-то громко и плакала, когда они входили. «Бедная ты моя, Алёнушка», — сказала женщина, взяла ее на руки и села кормить. Мальчик тяжело опустился на лавку. Антония, войдя вместе, попросил позволения переночевать. «Очень рады, только положить-то на чем? Все, что имеем, на нас. Уж попрошу у соседки охапочку соломы. Уж не в защите, барин». «Какой я барин?» — вырвалось у Антонио. «Я такой же, как и вы, бедняк. У меня нет никого. Я живу у чужих». «Да, тяжело расти без материнской ласки. Я тоже в этом году мужа схоронила. Деревня наша, что называется, совсем пропащая. Весь скот продали, а тут еще пожары да болезни. Ох, горе горькое! Все сердце выболело, глядячи на больных. Все больше дети. Ради их ходим, кусочки собираем. Наша добрая докторша и хлеба, и говядины дала. Дней на 5 хватит. Не хотите ли отведать?» «Нет, я сыт». Больной мальчик, прислонившись к стене, спал. Женщина добыла соломы и положила ее у русской печи на пол. Антонио лег, но уснуть не мог. Он не знал, что с ним делается. У него страшно болела голова и билось сердце так сильно, что он ясно слышал его удары. Он встал рано и, подойдя к спавшему мальчику, стал разглядывать его лицо. Оно было полно страдания, и он по временам вздрагивал. Антонио было очень жаль его. Но что он мог сделать? У него ничего не было, кроме теплого пальто. И он, недолго думая, снял его и, одев им больного, вышел из гостеприимного дома. Утро было морозное и ветреное. Он ускорял шаги, но ветер пронизывал его насквозь. Когда он пришел домой, еще все, кроме кучера, спали. Отогревшись в людской, он пошел к себе. Проснувшаяся рано няня хлопотала с кофе. «Ты где же это был, мой милый?» — спросила она, угощая его кофе. «Сначала пошел к лесу, потом встретил бедную женщину с ребенком и с нею дошел до какой-то маленькой деревеньки. Возвращаться было поздно, и я остался ночевать. А что, разве обо мне спрашивали? Никто, кроме меня, и не заметил, что тебя нет. Попей кофейку, согрейся. Да никак ты и щеку себе обморозил. Да, да, конечно, обморозил. И глаза-то у тебя какие нехорошие». «У меня болит голова», — сказал Антонио. «Попей кофейку, все пройдет». Но Антонио не мог пить. Страшная головная боль и жар заставили его лечь в постель. К вечеру он горел, как в огне, и постоянно бредил. Елизавета Петровна приказала перенести его в свою гардеробную. Эта комната была теплее всех. «Мама, что с Антонио?» — спросила Наташа, назвав его в первый раз по имени. «Болен, верно простудился, играя вчера с вами в саду. Его с нами не было». Во время их разговора до слуха девочки донесся отрывочный голос Антонио. «За что? За что она меня ненавидит? Мама мне говорила, я всегда буду около тебя, буду беречь твой сон, буду всегда любить тебя». «Мама, слышишь? Антонио бредит, слышишь? Он говорит со своей матерью, говорит и обо мне, что я его ненавижу. Моя ненаглядная звездочка», — продолжал бредить больной, — «ты все видишь, все знаешь. Ах, если бы Наташа пожалела меня, ведь я сирота». Услыша эти последние слова, Наташа побледнела. Ей казалось, что какой-то невидимый голос шептал ей: «Он умирает. Ты во всем виновата. Ты его обижала, ты ненавидела и была с ним жестока. А он платит тебе за все зло, которое ты ему делала, лаской и покорностью. Теперь он более не будет тебе мешать, он умирает». Вслед за Елизаветой Петровной в комнату Антонио вошла и Наташа. Няня сидела подле его изголовья. Мальчик метался из стороны в сторону и никого не узнавал. Наташа опустилась в уголочке на колени и начала горячо молиться, прося Бога спасти больного. У Антонио она сердцем просила прощения. Он более не казался ей дурным, и она обещала в душе никогда не обижать его. Ведь Бог создал всех людей одинаковыми, И Антонио не виноват, что он беден. Господи, спаси его! Вдруг вырвалось из ее груди. Я буду любить его, буду его сестрой. Только, Господи, спаси, мне жаль его. Потом она бросилась со слезами на шею матери и сказала: «Мамочка, собери всех докторов, чтобы они вылечили Антонио, вели скорее за ними ехать. Если Антонио умрет, умру и я. Я одна, одна я виновата, что он умирает». Мать, видя отчаяние дочери, насильно увела ее к себе. «Бедный мальчик», — сказала няня, входя в комнату барыни. «Сейчас пришла женщина из соседней деревни и принесла его пальто». «Какое такое пальто?» — спросила Елизавета Петровна. «Да Антонио. Он голубчик, когда барышня его из сада выгнала, пошел, куда глаза глядят. По дороге встретил женщину с ребенком, да с ними и ушел, у них и ночевал. У женщины ребенок больной, значит, ее сын лежал в лихорадке. Ему его стало жаль, он хотел его согреть и накрыл своим пальто. А сам так, без всего, по морозу, домой и пришел. Женщина теперь его пальто и принесла». Этот рассказ вызвал у Наташи горькие слезы, и она показалась себе такой нехорошей. «Мама, — говорила она, рыдая, — сделай, чтобы доктора спасли его». Благодаря нежным заботам Елизаветы Петровны, ласкам Наташи и уходу доброй няни опасность миновала. Антонио стал заметно поправляться, хотя слабость была еще очень большая, и он часто бредил. Наташа большую часть дня проводила с ним, читала ему или рассказывала что-нибудь интересное. Раз, читая про Италию, Наташа заметила, с каким удовольствием он слушает ее. «Как бы я хотел съездить в Италию, — сказал Антонио. — Там мама, дедушка. Только не знаю, жив ли он». Когда он говорил это, его голос дрожал, и на больших, ушедших так глубоко глазах навернулись слезы. «Поедешь в Италию, — сказала ему ласково Елизавета Петровна, сидевшая тут же с работой. — Только поправляйся». «Поедем, поедем», — повторила Наташа и, склонясь над подушкой, поцеловала его в лоб. Вдали, в чистом зимнем воздухе, так явственно раздался удар колокола. Один, другой, третий. Звонили ко всенощной. «Аве Мария!» — проговорил Антонио и, сложив свои худенькие ручки, начал шептать молитву Святой Деве. Вдруг целый поток слез вылился из глаз Наташи. Она упала на его грудь и, лежа на ней, шептала: «Прости меня, не сердись. Ты был всегда добрый, а я злая. Прости, я буду любить тебя всегда и больше никогда ничем тебя не огорчу. Прости, никогда, никогда». Рыдания мешали ей говорить. «Да разве я на вас когда-нибудь сердился? За что? Вы меня приютили, обласкали, заботитесь. А я буду сердиться. Без вас я бы пропал. Дедушка приказывал мне любить всех, и я всех-всех люблю». И он действительно всех любил, и в эту минуту был счастлив. «Что бы ты хотел покушать?» — спросила его Елизавета Петровна. «Скажи, и у тебя все будет». «У меня все есть. А вот в той маленькой деревне, где я был, там голодают», — сказал он шепотом. «Накормите их. У меня все есть. Успокойся, и там будут все сыты. Не думай». От всех только что пережитых волнений Антонио впал в забытье. Его исхудавшее лицо было спокойно, дыхание ровно, на плотно сжатых губах было что-то вроде улыбки. В комнате тихо. Елизавета Петровна и Наташа ушли, и подле его изголовья сидела только одна няня. Вдруг он разом приподнялся, открыл глаза и произнес: «Где же мама? Я сейчас». Няня поправила спустившееся одеяло и положила свою руку на его голову. «Мне сейчас приснилась мама», — сказал он ей. «И как странно! Вижу, она спускается ко мне с неба, по лунным лучам. Кругом ее звезды и дети, которых я видел в деревне. И вот, спустившись, она обняла меня и сказала: «Пойдем со мною. Тебе будет хорошо и тепло». И, взяв меня на руки, опять начала подниматься по лунным лучам все выше и выше, и так до самого неба. И чем выше мы поднимались, тем делалось все светлее и светлее. Наконец мы достигли неба. Там сели в золотую колесницу, запряженную детьми в белых одеждах. Такие же дети шли впереди и разбрасывали по дороге розы, белые и красные. «Теперь ты знаешь, где мы находимся?» — спросила мама. Я поднял голову и увидел Неаполь, дедушку. Я бросился его целовать и проснулся. Ранней весной Елизавета Петровна, Наташа и Антонио поехали в Неаполь. Заветная мечта мальчика осуществилась. Thank you.